В этой книге собраны воспоминания и рассказы об отце Арсении, а также о людях, так или иначе соприкасавшихся с ним. Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже знакомы читателю по первой книге «Лагерь». Встретите и новых людей, духовных детей отца Арсения, и тех, кто, однажды узнав его, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий добро людям, радость, исцеление от тягот жизни. Он, отец Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других, учил их молиться так, что они могли найти путь к Богу. Он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу. И дальше вел по этой дороге веры. Но мы знаем, что таких людей было много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записи, вы поймете многое и увидите жизненный путь отца Арсения, а также людей, жизнь которых для нас служит примером. Мы должны благодарить всех духовных детей отца Арсения, написавших о нем или о своей жизни, связанной с ним. Читая воспоминания, рассказы, записки эти, невольно чувствую, что необычайную святую любовь и глубокое почитание отцом Арсением, Матери Божией, которую он постоянно возносил молитвы о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородице, моли Бога о нас. Итак, главы из книги «Отец Арсений», читает Дмитрий Бабушкин, вторая книга, третья часть.
Почти одногодки. Петр был старше меня на один год. Учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах. Однако потом наши пути разошлись. Он пошел в Московский университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое. Был Петр всегда серьезен, добр. Зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку. Но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида, и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил университет, написал книгу, являвшуюся результатом его исследований, каких я тогда точно не знал. А еще через несколько лет мне сказали, что он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило. Я женился, как говорят, по сильной любви. Но через год жена внезапно ушла к моему товарищу. Причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума.
Ночью за окном метель, метель. Белый беспокойный снег. Ты живешь за три девять земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже строчки не придет, память больше не нужна. По ночному городу бредет тишина. Ты меня не ждешь давным-давно, нет к тебе путей, дорог. Счастье у людей всего одно, только я его не уберег. Ночью мне покоя не дает горькая моя вина. Ночью за окном звенит, поет тишина.
Не находил себе места. Временами меня захватывала мысль о самоубийстве. Бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь. И даже начинал временами пить.
Только б мне тебя найти, найти, отыскать в любом краю. Только бы сказать тебе прости, руку взять любимую твою, рассказать, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет тишина. Знала б ты, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет тишина.
Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. И вдруг внезапно пришла мысль о Петре. Решил разыскать его. Узнал, в каком храме он служит, поехал, нашел церковь. Она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из притворов. Петр служил обедню. Молящихся было много и в основном интеллигенция. Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руки Петру, и он говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно, и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре. Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне. При этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме. Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином. Поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично.
«Что случилось?» —
спросил Петр. И этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил.
«Ничего, я попал сюда случайно».
Хотя ответ был явно нелеп и глуп. Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме. И когда тот подошел, сказал:
«Отец Иоанн, прошу, пожалуйста, отслужите молебен. Я сегодня не могу».
И, обратившись ко мне, произнес:
«Пойдемте ко мне домой».
Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал. При этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений. Я уже знал, что он теперь не Петр. Отец Арсений слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но отец Арсений отвечал, что занят. Когда я окончил свой длинный и избивчивый рассказ, отец Арсений просто и обыденно сказал:
«А виноват-то ты сам. Ты же ведь оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремление, желание. Ты сам!»
Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз, я осознал и понял многое, что раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него 3 дня и ушел примиренный с жизнью, пришел к вере и к церкви. Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником. Проходили годы, жизнь моя изменилась. Я женился, любил вторую жену. Шли звания, степени. Жизненные успехи часто обгоняли мои способности, я стал известен. Но, приходя к отцу Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед сединами профессора. И в то же время это был мой друг и товарищ. Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли. И когда он после особого обосновался в этом городке, я постоянно ездил к нему. И вот об этих-то поездках и хочу рассказать. Сегодня я еду к отцу Арсению, как всегда волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного. Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и один из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, в котором лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и человеческим небрежением, украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к отцу Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимые ветром, давали бодрость и радость, И я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне что-то новое, заставит жить по-новому, лучше. Вот и улица, знакомая, милая улица, одноэтажный домик, в котором жил отец Арсений, был центром притяжения моей души, источником, из которого я должен был унести ту живую воду, благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев, завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него. И в то же время я иногда боялся войти в него, потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел. Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев. Это чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе. За калиткою дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается. И меня сразу охватывает сладковатый запах усыхающих листьев, увядшей травы, еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздьями ягод, висящими в воздухе. И кажется, что находишься ты не в городе и сошел не 20 минут назад с современного поезда, а попал в какое-то совершенно новое, полное очарование царства ожидаемой радости. Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне ее. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у нее, у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается, лицо ее вначале строгое озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь и думаю, вот я иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья. Так чего же мне волноваться? Ближе ведь у меня никого нет». И все равно волнуюсь. Если в момент моего приезда у отца Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, то я жду, и иногда это бывает долго. А если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему в дверь и говорит, что я приехал, и тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой отец Арсений, идет ко мне радостный и светлый. Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся, садимся. Отец Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, на который я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется. Мы говорим, и я вижу ту же комнату, тот же диван и письменный стол с креслом, икону Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под иконами, знакомые портреты по стенам, и опять книги в шкафах, полках, на письменном столе, кругом книги. Все как всегда и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виданное мною. Всем новости мною рассказаны,
и я замолкаю. Нет-нет, мне еще много хочется рассказать, но я просто боюсь утомить отца Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня, и в то же время куда-то поверх меня. И от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого. И вот именно в этот момент отец Арсений скажет мне: «Зачем? Зачем вы так обидели человека? А мы с вами христиане, и нам не должно поступать так». От ожидания этих слов я волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков. Я сделал не так, как он учил. И тогда начинаю рассказывать, пытаясь оправдаться, находить извинительные причины, но, слушая сам себя, понимаю, что не прав. Приходил час исповеди, и иногда мне делалось не по себе. Отец Арсений становился почти гневен, глаза его темнели, и я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу и вместе. Молился он необычно легко. Молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили, говорили обо всем и многом, и, конечно, о главном, о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, своей жизни, людях, с которыми встречался я, от которых унес что-то хорошее, и научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий. Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы. И от встречи до встречи жил тем, что он мне дал. Мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком. Но, конечно, это было наивно. Приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он, конечно, был таким же духовным отцом и другом, как и для меня. Но каждый из нас считал, что только с ним, и именно с ним был отец Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили и рассказывали о чудесах, бывших с ним. И я помню, что в одном из разговоров я спросил об этом отца Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне:
«Чудесного чуда нет, со мною ничего такого не бывало, чтобы можно назвать чудом. У каждого иерея, исповедующего, причащающего, напутствующего, умирающих, ведающего своих детей духовных, бывает много замечательных с духовной точки зрения событий. Также много необычного происходит и у каждого верующего человека. Но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего, раскрыть в них волю Божию, Его руку и промысел, руководство. И то, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, ну, чудо ли это Господне, или результат необычайного стечения обстоятельств. Я просто твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся. А следовательно, какими бы пустяками, путями мы ни шли, во всем была Его и только Его воля. И только так понимается совершаемое. Человек постигает Господню волю. Конечно, были вещи и действия, совершившиеся вокруг меня, или я сам был участником некоторых событий, глубоко поразивших меня. И я говорил себе, это же чудо. Но затем, сознавая свое ничтожество, я понимал, что не мне созерцать чудесное. В жизни же все является чудом. И самое главное – это то, что волею Господней человек живет на земле. Верьте в это, верьте.
И я увидел, что вопрос мой расстроил отца Арсения. Как-то я спросил отца Арсения: «Отец Арсений, мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов, и нечего греха таить о том, что и вы обладаете этим даром». Отец Арсений резко прервал меня, сказав:
«Не продолжайте. Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую. А если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть и подмечать и ощущать любое движение души верующего, верующего, которого он знает и с которым постоянно общается. Ну вот возьмите мать малого ребенка. Ведь она же все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли, действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и Иерей замечает все в происшедшем к нему человеке. И часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать, но это не прозорливость, это духовная наблюдательность, которую имеют многие. А прозорливость — это дар Божий, который дается избранным, таким как, например, отец Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. И давайте закончим этот разговор. Он ни к чему, не надо, —
сказал отец Арсений. Уезжал я всегда от отца Арсения спокойным, радостным. И в то же время расставание с ним огорчало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната отца Арсения была обетованной обителью. Но приходилось уезжать. Обнимая отца Арсения, получая прощальное благословение, расставаясь с ним, я что-то терял, но жил надеждой новой встречи. Thank you.
Главы из книги «Отец Арсений» исполнил Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.